Светлана Лубенец. Классная любовь. Глава первая. Сногсшибательная новость. Ее звали Людой. Имя было скользкое и хрусткое, как льдинка или карамелька. А еще оно в нынешние времена было довольно экзотичным, потому что девчонок вокруг звали Оксанами, Полинами, Анастасиями и Дарьями. В параллели девятых классов было целых 4 Дианы, 3 Анжелы, 2 Кристины, а Людмила всего лишь одна. Именно она, Люда Павлова. Она считала, что имя ей не подходило. Людмила должна быть худенькой и ломкой, как сосулька. А ее фигура напоминала песочные часы с весьма утяжеленной нижней половиной. А вы только попробуйте представить себе Людмилу, спасенную Русланом, в виде песочных часов, крутобедрой восьмерки с открытки к женскому дню или, например, шахматной пешки. Что, не получается? То-то и оно. Под такой богатырский конь дрогнет. Одно приятно, Черномор не позарится. Конечно, Люда пыталась бороться с этим пышным недостатком. Она перепробовала всяческие диеты. Яблочно-творожную, овощную, геркулесовую и даже такую, которая включала в себя одну лишь минеральную воду. Ну и что вы думаете? Она худела. И здорово худела. Только отнюдь не в проблемном месте, а всем телом. И проклятые бедра все равно выпирали. С тонкой длинной шеей и поникшими от строгих диет плечами она напоминала себе уже не песочные часы, а унылый, немодный бабушкин графин, в котором та держала лечебную серебряную воду. В графине Людиного тела булькала не вода, а горькое разочарование от сознания собственной ущербности. Ей бы жить в каком-нибудь 18 веке, когда женщины носили платья, утягивающие талию, и с огромными пышными юбками на каркасе из китового уса. А куда, скажите, пожалуйста, в 21 веке можно спрятать широкие бедра? Да никуда. Конечно, Люда ходит в джинсах. И без этого сейчас никак. Да, признаться, в юбках она выглядит еще хуже. Сверху джинсов она всегда вынуждена надевать длинную спортивную куртку свободного покроя или объемные удлиненные джемпера со свитерами. А летом? Какой ужас жить летом! Она не могла позволить себе обтягивающие маленькие футболочки, топики, шортики, мини-юбочки и парилась все в тех же джинсах и длинных пенсионерского фасона блузках. К подобному наряду, естественно, не подходила модельная обувь на высоком каблуке. И Люда никогда не пробовала ходить в таких туфлях и босоножках. Чаще всего она носила кроссовки. Даже на дискотеке, куда ее одноклассницы являлись разряженными в пух и перья, она приходила в туфлях на низком каблуке и все в тех же длинных блузках, только вместо джинсов надевала шелковые черные брюки. Стоит ли говорить, что на медленные танцы ее никто и никогда не приглашал? Людмила пыталась уверить себя в том, что все дело именно в ее отвратительной фигуре. Но когда прямо перед ее носом Муська Чернова висла на Павлике Румянцеве или Игоре Одинцове, Люде волей-неволей приходилось искать в себе и другие изъяны. Муська Чернова была довольно-таки толстой девчонкой. У нее широкими были не только бедра. Широкой она была вся. Но почему-то на предмет этого совершенно не расстраивалась. Муська носила обтягивающие бежевые джинсы стрейч, и ноги ее при этом представляли собой толстый, слегка покосившийся от тяжести верхней части тела икс. На дискотеке она приходила в короткой, кислотно-малинового цвета майке, из-под которой на джинсы вываливался сливочно-желтый пухлый живот. На всяческие развлекательные мероприятия, на которых девчонки хотят выглядеть особенно красивыми, тонкоподобную Муську обычно носили сумасшедшей высоты каблуки. Да и в школу она хаживала в туфлях на неслабых платформах и в узеньком свитерочке, под которым можно было очень легко сосчитать все жировые складки на ее животе. Люда терялась в догадках, почему Чернова, имея такое немодное тело, оставалась необыкновенно жизнерадостной, дружила со всеми парнями в классе, никогда не стояла у стеночки на дискотеках и даже, говорят, уже целовалась с десятиклассником Егоровым. Люда иногда представляла себя в Муськином прикиде и понимала, что никогда не сможет так вырядиться. Все-таки у нее со вкусом все в порядке. Лучше выглядеть скромно и серо, чем по-клоунски смешно. Люда бросила взгляд в зеркальную стену торгового центра, мимо которого проходила. Вот ведь сбоку у нее в полном порядке. Одна элегантная французская коса ниже лопаток чего стоит. Только она одна в классе умеет на собственном затылке заплетать такую косу вслепую. Люда иногда делала такую прическу другим девчонкам, но у них коса почему-то не держалась так красиво и ровно, как у нее. Или вот если посмотреть сбоку на ноги, то они выглядят совсем даже не короткими и вполне стройными. Но если стать перед зеркалом прямо... Нет, не надо становиться. К чему? Она и так очень хорошо знает, что при этом увидит. Люда завернула за угол торгового центра, уже не заглядываясь в его зеркала. Быстро пробежалась по асфальтовой дорожке к своему дому и юркнула в подъезд. Из соседней квартиры навстречу ей вышел Вова Пономаренко, который учился в параллельном классе. Вова был примерно такой же толщины, как Муська Чернова, но выглядел еще более монументально, потому что был гораздо выше ее ростом. «Здорово!» – весьма невнятно пробубнил Пономаренко, поскольку рот его был занят бутербродом. «Все ешь!» – вместо приветствия бросила ему Люда и полезла в сумку за ключом. «Скоро в лифт не пролезешь!» «Сколько раз можно говорить, буду я есть или нет, значения не имеет, поскольку моя толщина запрограммирована на генном уровне». Вова со смаком проглотил кусок, а оставшуюся часть бутерброда спрятал себе за спину, будто Люда собиралась у него его отобрать. «Жрать меньше надо», — довольно грубо заметила ему она и вставила ключ в замок. «Хочешь, диету одну дам?» Вова быстро запихнул в рот бутерброд и кивнул, роняя изо рта себе под ноги крошки белого хлеба. «Ну-ка, быстро жуй!» — скомандовала девочка, распахнув дверь в квартиру. — Нечего у нас мусорить! Пономаренко послушно прожевал, зашел в коридор и попросил запить. — Ну, Вовка, ты как-нибудь подавишься своими бутербродами, если я не окажусь рядом! — рассмеялась Люда и принесла ему из кухни стакан компота и сложенный пополам листок из тетради в клеточку. «Да на такой диете в 2 дня ноги протянешь!» — возмутился Пономаренко, прочитав список продуктов, состоящий из 2 наименований, и в один глоток осушил стакан. «Красота, Владимир Сергеевич, требует жертв!» «Ну, не таких же! Я еще пожить хочу!» «Да ты, Вовка, со своими отложениями!» Люда чувствительно ущипнула его за жирный бок. «Можешь месяц вообще ничего не есть и не помрешь!» «Да чего ж ты, Людка, кровожадная?» «И чего ко мне цепляешься?» «Больно надо мне к тебе цепляться!» «Иди, куда шел, раз диета не нравится!» «Я обедать буду!» «И не смотри на меня завидующими глазами! Тебе не дам!» «Да я вообще-то обедал уже и никуда не шел!» «Так просто вышел!» Монотонно пробормотал Пономаренко, следя за тем, как Люда достает из холодильника кастрюльки со сковородками. «Ладно, поняла», — усмехнулась она. «Полтарелки супа налью. У нас сегодня свежие щи. Я знаю, ты любишь, и больше ничего не клянчи». Обрадованный Пономаренко мгновенно подсел к столу и даже принялся нарезать хлеб. Они с Людой состояли в близких приятельских отношениях, потому что с рождения жили бок о бок в соседних квартирах. Они лепили куличики в одной песочнице, посещали одну группу детского сада, регулярно ходили друг к другу на дни рождения и даже 3 первых учебных года провели за одной партой. В 5-м классе им пришлось расстаться, потому что все классы их параллели переформировали в другие, в зависимости от способностей учащихся.